когда я закончил школу?
Окончил.
Ты так мастерски объясняешь?
Мастерски.
Ты дашь мне озвучить мою мысль?
Выразить.
С этими редакторами говорить невозможно.
Редакторами.
Говорит Москва, говорит правильно. Авторская программа Евгении Фоминой. Русский язык. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Всем привет, это «Русский язык» на радио «Говорит Москва». Меня зовут Евгения Фомина. Сегодня я не одна. Сегодня у меня в гостях доктор педагогических наук, учитель русского языка и литературы школы номер 2120 Анатолий Устинов. Анатолий Юрьевич, здравствуйте.
Добрый день.
Спасибо вам большое, что вы пришли к нам сегодня, потому что тема, которую мы хотели бы затронуть с вами, она очень интересная. Очень часто мои слушатели, мои читатели, в общем, люди, которые интересуются русским языком и детьми, и образованием, говорят о том, что дети теперь не те, что давеча. Понимаете, да? И что, в общем, учиться они не хотят, что по-русски они говорят скверно, и смысла в этом вообще уже нет никакого. У них все равно Т9 в смартфоне, и учить их русскому языку и правилам совершенно бессмысленно. Это правда?
Евгения, я не согласен все-таки с тем, что сказали вы сейчас. Да, работать в школе всегда было трудно, а сейчас тоже нелегко. И тем не менее, ну, заказ государственный на формирование личности учащегося гражданина России, он был и остается. И поэтому задача учителей, в том числе и русского языка, формировать говорящую нравственную личность, личность, способную двигать вперед прогресс в целом России. Поэтому и посредством русского языка, казалось бы, сухих правил, правописания горгар, коскас, торты или торты.
Ой, моя любимая, началось.
Договор или договор. И тем не менее, и посредством, казалось бы, этих, на первый взгляд, ну, совершенно сухих, может быть, да, правил русского языка, мы формируем нравственную личность. Личность, которая любит свою страну через свой язык, через русский язык.
А как же мы можем через эти сухие правила их детей как-то приобщить, что ли, к русскому языку, заставить их любить, заставить любить, так звучит, да, чудовищно, но, не знаю, научить их любить русский язык? Ведь это же чертовски скучно на самом деле. Я вам говорю как человек, который хорошо знает правила русского языка. Кому это все надо? Знаете, как приходится изгаляться, чтобы нормальным человеческим языком объяснить правила русского языка? Вы-то как раз точно знаете.
Вы знаете, повторюсь еще раз, конечно, нам на первый взгляд кажется, ведь и дети, когда вот опять русский язык, да, лучше география, лучше история, все-таки, где есть события, которые заставляют переживать ученика. Что на уроках русского языка можно делать? И, в принципе, и авторы учебников русского языка, ну, и непосредственно учителя об этом знают, через подбор определенных текстов. А в текстах встречаются те или иные орфограммы, а в текстах встречаются те или иные трудные грамматические формы, которые они, ну, неосознанно слушая, неосознанно читая, повторяют про себя, потом, может быть, вслух повторяют, и уже где-то в какой-то определенной ситуации все-таки всплывает вот это неосознанное в осознанное, да, и уже они начинают верно, правильно употреблять то или иное выражение, то или иное, ну, скажем, применять правила уже.
Да, ну, плюс еще, наверное, зрительная память работает.
А существует несколько
видов памяти.
Да, видов памяти, о которых мы, учителя, помним. Конечно, зрительная, дальше слуховая память, а учителя русского языка есть еще и рукодвигательная память. Когда мы пишем слово, мы запоминаем
то, как оно выглядит.
То, как, ну,
как
рука,
оно пишется, да.
Как рука, скажем, тянется к написанию того или иного слова. Поэтому и этот вид памяти тоже существует. Да? Все виды памяти мы используем, включаем, скажем, да, в наши уроки русского языка для того, чтобы трудный предмет. Ну, я всегда говорю, давайте вспомним венгерский язык. Там 35 падежей. У нас всего лишь 6 падежей. Но мы сможем с вами выучить особенности склонения того или иного слова в русском языке. В отличие, повторяю, давайте венгерского языка.
С чем больше всего проблем возникает у школьников?
Ну вот на сегодняшний день, проблемы выявляются в основном в рамках ОГЭ и ЕГЭ. Потому как создатели ОГЭ и ЕГЭ определили для нас уже определенные типы заданий, которые проверяют знания русского языка.
Насколько эти задания, ну, обширны, так скажем?
Вы знаете, вот в отличие от большинства учителей, я все-таки с уважением отношусь к разработчикам этих заданий. Потому что сделать задание на Россию, на... Ну, все слои, скажем, правильно, да, учащихся, как в учебном плане, то есть все-таки ученики слабые, есть ученики, усваивающие русский язык гораздо быстрее. В то же время мы помним с вами, у нас многонациональная страна.
Да,
а сдавать русский язык они сдают все по одним и тем же
заданиям,
да, правильно? Конечно. То есть все те, которые живут в Республике Татарстан и сдают русский язык, у них те же самые задания. И вот разработчики должны учитывать все. И это... трудность, я думаю, что неимоверная.
Ну, я как человек, который сдавал ЕГЭ, собственно говоря, вы не поверите, да, я попала во вторую, по-моему, волну, как только русский язык ввели обязательным, вот второй год, когда он стал обязательным, я сдавала ЕГЭ, и я не скажу, что это было очень легко, вы знаете, я так вспоминаю, это было 12 уже, получается, лет тому назад, это было совсем непросто, особенно в части, мне кажется, что задание Б, может быть, оно сейчас видоизменилось каким-то образом, скорее всего, видоизменилось, но это было прям, так приходилось напрягать, причем не только голову на вопросах именно орфограммы, орфографии, там, пунктуации, да, но и стилистика в каком-то смысле есть тоже присутствует. Да, мне очень жаль, что так мало орфоэпии, потому что орфоэпия, конечно, все время незаслуженно обижена у нас в школе, причем не только в рамках единого государственного экзамена, но и мне кажется, что и на уроках тоже. Ну, отсюда у нас вот эти все вечные,
вы знаете,
одновременно, простите, там звонит.
Да. Вы знаете, на самом деле перекос в орфографии, пунктуацию на уроках русского языка есть. На самом деле, да, потому что мы чаще всего обращаем внимание на правописание слова, на постановку знаков препинания. А ведь основная задача — научиться говорить по-русски. Да, говорить, использовать языковые средства во всех сферах, во всех ситуациях.
Соответственно, вот это нужно делать задача. Больше упор на стилистику.
Ну и на устные упражнения. Вот поэтому вот уже сколько? 2 года уже, в этом году второй год, введен устный экзамен по русскому языку. Называется собеседование в 9 классе.
Да, вы что, вы открыли для меня сейчас какую-то Америку. Да. Я не очень близка к школьному образованию. Пока еще и уже одновременно. Вот, и поэтому вы сейчас открыли что-то новое.
Да, сейчас.
И что он включает?
В 9 классе сейчас мы сдаем экзамен по русскому языку. Называется собеседование. Mm-hmm. Умеет ли ученик говорить? Ну, 3 задания включают. Mm-hmm. Первое задание — нужно прочитать текст и пересказать его. То есть, ну, в нашей реальной жизни достаточно много подобных ситуаций, правильно, да? Когда мы читаем какую-то статью, а потом ее кому-то где-то рассказываем. Это важное умение, конечно, важное умение.
Но на радио это, собственно говоря, ключевое, я вам так скажу.
Ну, вот скажете, ну, это достаточно легко. Ну, знаете, тексты для 9 классников, а это 9 класс сдает, не 11, в 9 классе сдают. Тексты здесь в основном публицистического стиля. Ну, скажем, вот последнее...
Это современная публицистика или это, например, советская публицистика или дореволюционная
публицистика? Нет, ну, не дореволюционная, конечно же, да. Я думаю, что и советская есть, и из современной публицистики. Ну, вот последние, скажем, да, тексты были о пане Николоменском. Это известный наш фигурист, первый олимпийский чемпион. Вот о нем был текст.
Он большой текст?
Нет, фигурист. Нет, небольшой. Рассказывается о жизни вот этого известного человека. И, прочитав этот текст, ребенок должен пересказать. То есть, посмотрите, он, может быть, некоторые вообще впервые слышат эту фамилию. Правильно. Да. А этот экзамен параллельно проверяет устную речь ребенка и формирует, опять же, определенные нравственные, ценностные понятия, связанные с нашей историей, связанные с Россией.
Да, безусловно. Россией. По каким критериям оценивается такой экзамен?
У нас разработаны определенные критерии. Вот, скажем, по поводу пересказа. Все ли микротемы пересказал? Угу. Допустил ли, а вот вы говорите, орфоэпические ошибки?
То есть, мои любимые.
Конечно же, в нормах произношения и ударения Дальше.
Вероятно, грамматика. Нет ли там неуместно определенного причастного оборота, частая ошибка?
Да, и грамматические ошибки есть или нет. Ну, в устной речи. Да. В устной речи допускает.
А вот фактически.
И фактические ошибки тоже, конечно же. Он, например, скажем, рассказывает об этом фигуристе, говорит, что, ну, там он жил, например, в 21 веке, да. Ну, понятно. Просто скажет, да, так. Явно. И фактические ошибки тоже. Там определенные критерии даются. Причем у нас есть собеседник, он не учитель русского языка, а учитель географии, химии, физкультуры. Он просто потом задает вопросы определенные, да? Умеет ли он отзываться на прочитанное или не умеет? А учитель русского языка, у него есть критерии, он сидит, слушает. В некоторых школах недалеко сидит, скажем, ну, от собеседников. А вот в нашей школе мы на следующий день собираемся учителя русского языка, и нам дают записанные фонограммы, ну, понятно, высказывания, да, ребят. И мы несколько раз возвращаемся еще раз, как он сказал, что он сказал, хорошо или нет. И, естественно, оцениваем.
И как дела у ребят с экзаменом? Звучит очень сложно, если честно.
Нет, ну это я первое задание сказал. Второе задание. Нужно описать ситуацию, которая дается. Либо фотографию, либо еще как какую-то ситуацию. Да, и третье монологическое высказывание.
На какую-то заданную тему.
На какую-то определенную. Они сами выбирают.
То есть
сами
это выбирают. Несколько вариантов.
Варианты.
Или он сам придумывает?
Нет, сами выбирают. Ага. Ну, например, вот последнее было, скажем, зачем нужно заниматься спортом? Занимаешься ли ты спортом? Расскажи о своем любимом
виде спорта.
А фотография была, кстати, там, по-моему, скейтбординг был, я уже не помню. Но он выбирает, что он желает, то и, в принципе, выберет. Что ближе ему, прежде всего, какой вид. Ну, вы знаете, нужен он. И как они сдают? В основном сдают, ну, хорошо сдают. То есть наши дети владеют устной речью. Конечно же, есть там до 20 баллов можно максимальный балл набрать, но надо перевалить границу 10 баллов.
Да, это проходной.
Да, это проходной, конечно же, да. Но хочу сразу сказать, что Россия многонациональное государство, а Москва у нас еще к тому же еще и не просто многонациональное, а очень большое количество трудовых мигрантов, да. Чьи дети приходят и учатся в наших школах, и мы не можем им отказать, и правильно делаем. Мы не отказываем им в обучении в наших русских школах, потому что, закончив трудовую деятельность в России, они поедут в Узбекистан, в Таджикистан, приедут и будут говорить о России с любовью, что он учился в нашей школе, что он знает русский язык. И таким образом, ну, знаете, расширяется
влияние русской культуры.
Влияние, в принципе, верно вы сказали, русской культуры. Поэтому вот все те, которые говорят, вот понаехали, мы их тут учим, зачем мы их учим, это плохо. Это плохо. Мы учим их для того, чтобы расширялся русский мир.
Да, в глобальном.
В глобальном смысле, конечно же, через русский язык. Через русский язык. Но вот сразу хочу сказать, конечно, вот эти детишки испытывают затруднения в сдаче русского языка, потому что для них русский язык является не родным, а критерии
одинаковые.
Но мы помогаем этим ребятам.
Анатолий Устинов, Анатолий Юрьевич сегодня у меня в гостях. Это доктор педагогических наук, учитель русского языка и литературы школы номер 2120. Говорим о школьном образовании, о школьниках современных, в общем, о русском языке в школе в целом. И, знаете, продолжая эту тему устного экзамена по русскому языку, мне было бы любопытно узнать следующее. Вот сейчас очень много мы говорим о том, что дети перешли в формат текстовых сообщений. Мы не разговариваем друг с другом, даже мы уже не очень-то разговариваем друг с другом, мы переписываемся больше, а дети тем более. Более того, они общаются не только короткими сообщениями, но и с помощью картинок, с помощью эмодзи, с помощью смайликов, в общем, мемчиков, много разных вариантов коммуникации, кроме, собственно, русского языка, кроме, собственно, вообще языка. Влияет ли это как-то на способность коммуницировать на устную речь, на публичную речь?
Несомненно влияет. Если раньше, прежде всего, в рамках в формате одноклассников было общение друг с другом, даже на уроках, да, когда они там свои проблемы какие-то обсуждали, конечно, учителю это не очень нравилось.
Но записочки мы писали,
ну, конечно,
на математике.
Да, записочки, все, но это было на русском языке. То сейчас, конечно же, в большей степени они для общения если это на расстоянии, а то иногда и просто рядом сидят за партой и друг другу там что-то. Это, конечно, плохо. Так вот, на расстоянии передают свои сообщения, используя вот эти вот, мы называем, экономные средства языка. Вы знаете, на сегодняшний день филологи говорят, да, что существует... Нет, влияние закона экономии языка. Из-за экономии времени. Нехватки времени, прошу прощения. Поэтому и язык тоже подстраивается под это веяние времени.
Означает ли это, что, к примеру, синтаксические конструкции, которые используют школьники, становятся более короткими,
беднее,
более бедными?
Конечно же, несомненно, язык все-таки наших теперешних старшеклассников, да, становится беднее из-за того, что они реже используют подобные, да, большие, красивые языковые средства для передачи своих эмоций. Просто смайлик и все, да?
Как-то мы можем с этим бороться? С одной стороны, прогресс мы не имеем права останавливать, и это и бессмысленно, у нас все равно это не выйдет. Но, может быть, каким-то другим образом попытаться вот эту культуру общения красивого, эмоционального, многогранного и богатого передать детям?
Вы знаете, где-то года два или три тому назад в журнале «Русский язык в школе», а мы учили русского языка, это наша настольная книга, появилась публикация, на мой взгляд, очень интересная. Валентина Земзерева рассказала об использовании СМС-сообщений на уроках русского языка. С какой целью? То есть она их учила, как верно, как правильно, да, передавать СМС-сообщения своим одноклассникам с точки зрения русского языка, чтобы русский язык прежде всего не страдал. Ну и, соответственно, да, работая на перспективу, на обучение в целом, скажем, да, русскому языку. Очень интересно, и, на мой взгляд, вот эта публикация, да, мы должны сейчас, наверное, вот эти все жанры молодежные, да, нет, мы их должны вытащить, наверное, правильно, да? Дальше, лингвисты и методисты по русскому языку должны внимательно посмотреть на эти особенности, да, особенности речевых этих жанров и каким-то образом все-таки, да, предложить учителям русского языка использовать их в учебном процессе для важной задачи обучения русскому языку. Но не в ущерб, повторяю, обучение русскому языку.
Вот
пока
сейчас...
вот этого еще нет все-таки.
Есть. Я вам сейчас расскажу, потому что вы преподаете не в младшей школе, а у меня дочь учится в первом классе. Есть такой учебный портал, который называется Учи.ру, вы наверняка его знаете. Вот там задание для первого класса. Одно из заданий как раз по... Это еще пока не русский язык как таковой, наверное, все-таки это больше
обучение грамоте.
Письму, да, обучение грамоте. Было как раз исправить ошибки в... переписки.
А в переписке?
В переписке. Это было очень любопытно, потому что, среди прочего, вот сейчас прям мне даже интересно ваше мнение как профессионала, там предлагалось в конце сообщения утвердительного предложения поставить точку. Да? Вот ты говоришь, хорошо, я сегодня вечером приду. И ты ставишь точку. Ну, хорошо, это как бы правильный вариант. Но я вам скажу со своей стороны, как человек взрослый, как нервная женщина, если мой муж напишет мне сообщение и в конце него поставит точку, я решу, что он на меня за что-то невероятно зол, потому что точка уже сейчас, вот именно в формате такой переписки, безусловно, несет эмоциональную нагрузку. Раньше это был просто символ окончания предложения, а сейчас в этом есть, сейчас уже в этом есть эмоциональная нагрузка, понимаете? Ну, вы согласны со мной?
Я согласен, поэтому необходимо, повторяю еще раз, особенности вот тех или иных жанров, правильно, научить ребят этим жанрам, да? И самое главное, наверное, нам, взрослым, тоже что? Приходится, наверное, тоже садиться и...
Подстраиваться
Ну, не подстраиваться, а тоже как-то изучать, читать, что это правильно, да, за знаки. Потому что, ну...
Ну, Анатолий Юрьевич, ну вы ставите точку в конце сообщения? Ну все, все, у меня отлегло, потому что я думаю, ну вдруг вы сейчас скажете, что строгая и академическая норма предполагает.
Только знаки препинания, восклицательный знак, вопросительный, потому что, ну, без этого просто не поймешь коммуникативное намерение того, кто тебе пишет, скажем, да, это. Поэтому это проблема.
Можем ли мы говорить о том, что у нас некоторым образом меняются правила пунктуации, как минимум в этом жанре, в жанре переписки?
Думаю, что не меняются, наверное, правила пунктуации не меняются, а используются другие скажем правильно, да, другие, какие-то определенные, ну, знаки, либо их отсутствие, я не знаю, да.
Ну, отсутствие смайлика после спасибо как бы предполагает, что ты не очень-то и благодарен.
Да, за это, да. Поэтому надо, наверное, все-таки, повторяю, вот учить этому языку, языку СМС-сообщений, учить языку СМС-сообщений. Верному языку. Ничего мы не сделаем, мы идем вслед за прогрессом, правильно?
Это очень любопытное сейчас высказывание, я...
Да. Но, буду повторяю, думать, не в ущерб, да, не в ущерб русскому языку. Не в, конечно же, не в ущерб. Не в ущерб русскому языку. Ну, а вот вы сказали по поводу упражнения «Исправить ошибки в СМС-сообщениях». Да. Вы знаете, у нас нет единой среди методистов точки зрения по поводу того, как работать над упражнением, где нужно исправлять определенные ошибки. Да. В русском языке это упражнение называется «какография», от слова «кака». «Кака» — плохо. То есть все, что написано плохо, надо исправить. Мы с вами сегодня в самом начале говорили о зрительной памяти. И вот то, что написано неправильно, оно же что? Отложится. Запоминается. Это хорошо, если он исправит. А если он не исправит и не найдет эту ошибку? Естественно, сфотографировал уже, правильно, да, это слово. И когда-нибудь оно у него всплывет именно в этом формате. Ну, вот в этой, да, графике, в этой графике. Поэтому единой точки зрения на такие упражнения нет. И тем не менее... У нас есть упражнение «Исправь свои ошибки». Он написал изложение, потом мы даем ему минут 5. Внимание, прочитай еще раз правильно, да, и постарайся найти и исправить, да, свои ошибки.
Какую методику вы рекомендуете? Как искать ошибки? Я обычно советую людям, с которыми я работаю в плане грамотности, читать задом наперед, чтобы ты терял смысл и читал просто предложение как предложение.
Ну, есть такое. Но вы знаете, согласитесь, что у нас и орфография, и пунктуация часто опирается на смысл в целом предложения текста.
Я говорю не о том, чтобы читать вообще прям совсем, а просто с последнего предложения.
Ну, я понимаю.
Последнее предложение, да, и вот, да, вот туда.
Это как один из приемов существует и есть, да. Он, ну, как бы в меньшей степени, ну, наверное, глаз в меньшей степени привыкает, правильно, да, к тому, что уже написано. Ну, вот у меня мой прием проверки написанного, своего написанного. Но прежде всего, чаще всего мы допускаем ошибки в правописании гласных. Это безударных гласных. В окончании. Да, в окончании, либо в суффиксе, либо в корне. Очень часто мы допускаем эти ошибки. Поэтому задача, я всегда говорю, пожалуйста, поставь ударение в ударной позиции всегда что? Верно, гласное. Конечно. Поэтому все, пропускай эти уже гласные. Ты уже здесь написал, что правильно. И еще,
у нас много непроверяемых.
Да, и буквы, ну, или буквы, а, естественно, звуки за ними стоят. У и И. Никогда мы в них ошибки что? Не допускаем. Потому что они, ну, у нас есть такое понятие, они не подвергаются редукции, то есть изменению звучания. А вот Е, И, А, естественно, О, вот эти звуки и, соответственно, эти буквы могут... давать ошибкоопасные места. И мы ищем эти ошибкоопасные места. Но у нас в русском языке есть в конце, вот, ну, для 5-го, для 9-го класса, есть так называемые опознавательные признаки орфограмм. То есть, или по-другому, опознавательные признаки ошибкоопасных мест. Прямо целая таблица. Вот ищи ошибкоопасное место по вот этим опознавательным признакам.
И что же это?
Ну, вот для гласных это безударность.
Так.
Дальше. Наличие букв шипящих, потому что они такое количество дают. Ну, например, скажем, да, меч пишем без мягкого знака, а речь пишем с мягким знаком.
Да, да.
Вот наличие, скажем, шипящих, они дают большое тоже количество ошибок.
Потом при выписании суффиксов после шипящих
тоже самое. Да, девчонка с «о», скажем, да, реченька, но речонка. Правильно, реченька, но речонка, в зависимости от ударения. Вот такие, скажем, да, есть опознавательные признаки орфограммы. Они помогают еще раз проверить свой текст на наличие вот этих опознавательных признаков. И, повторяю, стопроцентное, конечно, нахождение не всегда возможно, потому что мы понимаем с вами, все-таки ученики, есть ученики, где-то недоучили, где-то не увидели, где-то пропустили. Но в целом все равно ошибок 3-4 они находят.
Вот как. Сегодня у меня в гостях доктор педагогических наук, учитель русского языка и литературы школы номер 2120 Анатолий Устинов. Мы прерываемся на новости, после них продолжим.
«Говорит Москва» говорит правильно. Авторская программа Евгении Фоминой. Русский язык.
Мы продолжаем. Это «Русский язык» на радио «Говорит Москва». Меня зовут Евгения Фомина, и у меня сегодня в гостях доктор педагогических наук, учитель русского языка и литературы школы номер 2120 Анатолий Устинов. Анатолий Юрьевич, я очень рада, что вы пришли. Мы говорим сегодня о том, как учить детей русскому языку. Вообще, я планировала, если честно, говорить о брани, ругани, о том, какая грязь бывает в языке у современных школьников. Но мы с вами так увлеклись педагогическим процессом, и я прям прошу буквально в паре слов. Вы начали только что говорить о том, что во время перерыва, что филология — наука точная, что не надо думать, что гуманитарий — это что-то такое приблизительное. Вот у меня подружка есть, она магистр филологии, и магистр, и сейчас она пишет кандидатуру, совершенно потрясающая девушка, я очень общаюсь, очень часто к ней обращаюсь с какими-то вопросами, и вот я ее спрашиваю иногда, Есень, говорю, слушай, вот как же так, ты ушла сейчас в техническую какую-то вещь, там пишешь какой-то код, какими-то, значит, математическими формулами, она говорит, неужели ты правда думаешь, что какие-то математические формулы, какой-то код действительно сложнее, чем микросемантика? Я смотрю на нее и думаю, действительно, какую-то чушь я сморозила. Вы согласны?
Да, согласен. Вы знаете, у нас в русском языке есть даже алгоритмы. То, что непосредственно относится, ну, скажем, к информатике, правильно, да, к математике. То есть для решения определенных каких-то математических, ну, задач, задач, да. Они используют пошаговость. Вот то же самое используем мы. Вот мы с вами в самом начале говорили о ее после шипящих. Да? Да. У нас там 8 орфограмм, если в целом взять. О ее после шипящих в корне, о ее после шипящих в суффиксах существительных, дальше в суффиксах прилагательных, в окончаниях, в наречиях и так в суффиксах причастий, да, да, и да. так далее. Очень много. То есть и на протяжении с 5 по 7 класс мы эти орфограммы рассредоточенно изучаем.
И вот, потом смотрим, какая у нас часть речи.
Да, а вот в 7 классе мы уже даем алгоритм, все да. мы выучили, ребята. А вот теперь, ну, например, слово, скажем, грушевый сок я даю, да? Грушевый. Mm-hmm. Вот там, где «е» вверху «о» через дробь «е», у нас, ребята, с вами... Проблема.
Вопрос.
Да, проблема. О или Е написать. Причем я не произношу, это я сейчас произнес. Грушевый. А да. я написал,
Может быть, он грушевый.
Вот. Поэтому я не произношу это слово и говорю. А вот сейчас мы решим с вами эту задачу тремя действиями. Первое действие, которое вы должны запоминать, это прежде всего, в какой части слова пропущена буква. Они смотрят груш-корень, и явно не в корне. Правильно, да?
Скорее всего,
да?
Суффикс.
Да. Вот я говорю, если в корне, то у нас ответ был бы с вами очень легкий. Слышу «о», пишу «ё». Слова «желтый», «черный», «шел». Слышу «о», пишу «ё». Единственное, наш русский язык, конечно.
А исключения?
Исключениями.
А шов там
да.
какой-нибудь?
Шорох, шопор, шорох, чопорный, шоры, шов, крыжовник, обшор и так далее. Есть эти, они в 5 классе их изучают. И второе, о чем нужно помнить, иностранных словах. Если мы заимствуем слово из этого языка с гласной «о», то мы тоже ее пишем. Например, «шорты». Угу. От английского «шорт», да, где... Да. Есть классное «о», мы ничего не сделаем. А так в исконно русских словах слышится «о» в корне, пишется «ё». Все.
Как хорошо, что у нас все-таки была реформа, знаете,
да,
грамматики.
Второе действие. У нас не корень. У нас не корень, да, грушевый. У нас не корень. Второе действие. Мы определяем с вами часть речи. Часть речи. Что это за часть речи? Грушевый сок.
Ну говорим, да? Вероятно, прилагательное.
Верно, прилагательное. Но у нас тут два, может быть, ответа. Первое — глаголы причастия. Второй — прилагательное, существительное наречие. Вот если глаголы причастия, у нас уже готов с вами ответ.
Точно.
Слышу
«о»,
пишу «ё». Например, печет, печеный и так далее. Никогда «о» не пишется. Никогда «о». А если у нас прилагательное, существительное или наречие, мы третье действие с ними делаем. У нас вот так алгоритм идет. Третье действие — это «уда». Ударение. И ставлю ударение. Если гласное под ударением, то пишу «о». А если в безударном положении, то пишу «е». Да, с товарищем, например. А у нас давайте поставим ударение и вместе с ребятами опять работаем над орфоэпией. Да, а
вот
у
это
нас...
очень приятно, я очень радуюсь, когда
а у нас грушевый сок, грушевый сок. Ну вот я обращаю внимание, ребята, не грушовый, а грушевый сок, да, сливовый, грушевый сок, да, запоминайте.
Сливовый — это моя боль, конечно.
Да, и когда приходите в кафе или еще где-то, посмотрите внимательно на меню, в процентах в 60%. Написано неправильно. Как вы думаете, почему неправильно?
Плохо учились в школе.
Да, плохо учились в школе, потому что ударение неправильно ставят. Правильно, да, они ставят ударение на суффикс, да. А здесь ударение на корень все-таки.
Я думаю, что вы слишком глубоко смотрите. Нет. Вряд ли кто-то помнит эту
программу. И вот они три действия, Все четко, ясно, выполняя их. Вот это и есть филология, не болтология, а наука точная.
Давайте все-таки мы с вами уйдем в ту тему, которую, для которой я вас позвала, ага. Да, которой я хотела так говорить, но, видите, мы так увлеклись совершенно другим вопросом. Знаете, вот давайте поговорим немножечко о жаргоне и о том, на каком языке сегодняшние подростки разговаривают. Мы часто очень слышим, что дети сегодняшние очень часто используют обсценную лексику, очень часто используют сниженную лексику и откровенно грубую лексику. Так ли это? И есть ли действительно какое-то изменение? То есть, условно говоря, дети 30 лет назад этим не грешили, а теперь они чуть ли не постоянно употребляют мат.
Ну, Евгения, на самом деле, если вот разделить вот всю эту лексику, которую вы только что сказали, на две группы.
Да.
С одной стороны, это инвективная лексика, или вы назвали ее, да, абсентная лексика, правильно, да?
Да.
С другой стороны, это же жаргонная. Это не одно и то же.
Безусловно, жаргонная вполне себе допустима.
Конечно же, да.
И, вот, так скажем, как мы говорим, эфирная.
Да. Теперь давайте вот... Первое, да? То есть некодифицированная вот эта лексика, правильно, да?
Да.
Ну, как мы ее, да, там, ну, зачастую, скажем, да, ну, вот называем сквернословие. Правильно, да? Все-таки жаргон — это не сквернословие.
Да.
Не сквернословие. Так вот, я проанализировал вот тоже, вот когда шел к вам на передачу, а каковы причины употребления нашими учащимися, а они употребляют.
Ну что
эту лексику употребляют, и зачастую даже иногда, а это, конечно, плохо, в присутствии учителей, в присутствии взрослых, правильно? Это уже показатель, ну, прежде всего, мы говорим, культурности. Я не говорю об образованности, я говорю о культурности человека.
У них стерта вот эта граница?
Вот посмотрите, какие. Первая причина, почему они ее употребляют, это вербальная агрессия. На сегодняшний день, конечно, мне кажется, что дети наши агрессивнее, чем те, которые были 20 лет тому назад. Ну и причина, конечно же, ну и соответствующие, скажем, произведения искусства, они у нас на самом деле, хотя фильмы о войне всегда были, правильно, да, о Великой Отечественной войне, кажется, скажете, а вот там не агрессия была, нет, там не агрессия,
там праведный
гнев,
там
патриотизм, правильно был, правильно, да,
патриотизм,
защита Родины, ради защиты Родины я иду, ну, скажем, на страшные, правильно, да,
да,
события, да? Так вот, это первое, это агрессия. Что сделать так? Вот как-то смягчить, правильно, агрессию наших ребят. Ну, конечно же. И учитель должен не отвечать агрессии на агрессию. А мы зачастую тоже что? Не можем сдержаться, да, и тоже агрессивно отвечаем, да, и начинается соответствующая словесная там перебранка, да, иногда и доходит, мы сейчас с вами знаем даже учителей.
Да, 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 к сожалению.
К сожалению, страшные события происходят, чего раньше не было таких случаев.
Или мы о них не знаем?
Не знаю. Ну, я в этом году 36-й год работаю. Я не помню такого.
Ну, на вас-то, наверное, и не нападает.
Нет, ну...
Что-то мне подсказывает, ни тогда, ни сейчас.
Я говорю о коллегах, о своих, конечно же, да. Ну, не было такого. А сейчас иногда коллеги приходят и говорят, да, вот такое произошло на уроке, как на это реагировать. Конечно же, не реагировать агрессией. Постараться спокойно, да, сказать: Александр, вот то, что ты сейчас сказал, это все-таки, да...
Уместно.
Да, неуместно. И не характеризует тебя как человека. Я знаю тебя, человека, совсем с другой стороны. Ну, постарайтесь немножко как-то сгладить эту агрессию, правильно, да?
Да.
И он все-таки, агрессия уйдет, и уже начнется, ну, адекватное общение.
Конструктивный диалог.
Конечно же, да. Вот это первая причина.
Да, вторая.
Агрессия. Вторая причина, ну, это средство привлечения внимания. Они же друг с другом.
Эпатаж.
Конечно же, да. Им надо выглядеть такими, как все остальные. А может быть, даже что? И
чуть-чуть
выше.
Круче.
Круче, правильно. Не выше, а круче, правильно. Но я же знаю словечки такие, я и могу их употреблять. Правильно, да?
Вот. Это объяснимо, это всегда было, и это нормально для человека в подростковом
конечно
возрасте.
Конечно же, тинейджеры.
Мы должны просто это пережить.
Конечно, максимализм у них, правильно, да. И я думаю, что мы... Позже об этом скажем. Куда уходит эта лексика или нет, или остается вместе с ними? Еще что? Ну, это проявление, как мы говорим, слабости. Когда человек...
Защита.
Да, защита. Когда человек, ну, ребенок, один что-то по отношению к нему совершил, ну, скажем, да, как какой-то поступок, к которому он не был готов, правильно? И вот он защищается словесно.
Это не только детей касается, я думаю, что это и у взрослых тоже в том числе. Откуда у нас вот эта бранная речь, когда нас подрезают на дороге? Хочется сказать все, что ты думаешь об этом человеке, как-то себя.
Ну и потом, Женя, все вот это переходит в привычку. Вот на самом раннем этапе это пока что еще не осознанно я вот эти словечки говорю, а потом все переходит в привычку. И страшно это самое. Вот в этой ситуации, когда все приходит в привычку, и ты уже не стесняясь никого в 20 лет, в 30 лет, продолжаешь использовать подобные слова. Но я думаю, что и у половины, а может быть, у большинства, я надеюсь на это, все-таки, в конце концов, попадая в особую сферу, да, среду профессиональную, правильно, да? Общаясь с культурными людьми, людьми, обладающими высоким уровнем речевой подготовки, у них уходит это.
Ох, не знаю.
Нет.
Скажу вам, как человек, который 12 лет работает в журналистике, ну как-то...
Нет, не уходит.
Не уходит.
Ну, я повторяю, но все равно под воздействием своих товарищей, коллег, все равно они видят, слышат общение.
Есть же возможность и умение, которым должен обладать культурный человек, фильтровать свою речь. Одно дело, ты разговариваешь
в одной ситуации,
да? Другое дело совершенно в другой. Угу. Совсем буквально недавно я разговаривала с Владимиром Пахомовым, это главный редактор портала «Грамота.ру», вы наверняка знаете.
Да, конечно.
Да, он всегда выступает за то, чтобы мы очень избирательно относились к употреблению табуированной лексики, потому что это же очень сильный инструмент, и если мы сотрем эту границу табуированности и будем использовать ее слишком часто, то сила у этих слов, она просто пропадет. Нам не будет становиться легче, когда мы, как я все время говорю, что ночью ты садишься в кресло на ежа, ты никогда не скажешь, какая неловкость. Да, ты скажешь совершенно определенное слово. Но оно тебе уже не поможет, если ты употребляешь его для связки слов в предложениях. В нем просто не будет этой экспрессии.
Ну, а помните фильм «Джентльмены удачи»?
Конечно.
Когда он говорил... Нехороший человек.
Да. Да.
Я вот, кстати, ребятам об этом говорю. Ребята, ну вот давайте вот если вот в такой ситуации агрессивной, да, когда вы друг друга называете, скажем, да, вот этой лексикой.
Хотите задеть и оскорбить?
Да, какие-то задеть. А используйте средства иронии в этом случае. Вот нехороший человек, вот это ирония, может быть, да, в этим самым его тоже...
Это все-таки уже инструмент для более взрослых людей.
Ну, я говорю тоже все-таки о среднем и старшем звене.
Да.
Младшеклассники, конечно же, не всегда могут это оценить, а все-таки старшеклассники уже средствами иронии, и мы понимаем, ирония — это гораздо мощнейшее оружие, нежели напрямую агрессия. Напрямую
да,
агрессия.
Да, безусловно. Угу. Очень мало времени, очень быстро оно улетит, поэтому давайте все-таки мы вернемся к жаргонам, ко второй части вот этой другого языка, такого, скажем, не совсем литературного. Что с жаргоном? Он меняется очень быстро, моментально. Особенно сейчас, вот буквально те выражения, которые были в моде еще год назад, все, я сегодня смотрю, понимаю, что если я буду их употреблять, я буду казаться просто какой-то старухой. Совершенно, как говорил наш бывший главный редактор, дезактуализированной лохушкой. Вот не хотелось бы.
Жаргоны употребляли всегда. Так же, как и вот эту лексику, самую первую. Ну, вот эта первая лексика, она продолжает вот уже сколько мне, ну, мне достаточно много лет, и я думаю, что я слышал ее и 30, и 40 лет. Ну да, наверное, все-таки да. Вот что касается, конечно, жаргонов, то это временное.
Я имею в виду,
да, временное. Причем временное даже для самого ребенка. И мы понимаем, что на определенной стадии своего развития он использует вот такие жаргоны. Ну, вот я говорю об ученических жаргонах, как учителей нас называют, да?
Училка.
Училка там.
Препод.
Да, препод там, что там, физичка, да, там.
Математичка,
да, русичка. Математичка, русичка, да и наши предметы. Литра.
Угу. Да. Литра сейчас говорят, да?
Литра, то есть литература.
У нас говорили литра.
Ну,
вот видите.
Ну, может быть, и литра кто-то там я. Ну, во всяком случае, я вот так слышу. Это школьный, скажем, да, жаргон.
В университете он, конечно, уже не будет.
Уже, конечно, его не будет, он уйдет. Там уже появятся, скажем, да, другие особые словечки. Что с ними делать? Вот, да, если мы говорим некодифицированная лексика, конечно, мы должны предупреждать и говорить об этом, то здесь... На самом деле тоже молчать нельзя. Тоже молчать нельзя. Но говорить прежде всего, и я с Пахомовым согласен, прежде всего о сферах употребления. Когда, в какой ситуации и с кем ты употребляешь вот эту жаргонную лексику. Да, если в среде своих подростков, ну что ж, я в принципе не против того, чтобы они употребляли подобные слова. Но опять же, тут предупреждаю, а не перейдут ли они потом в активный словарный запас этого ребенка?
Ну, литра-то точно не перейдет. Или литра. Ну, куда он ее потом, куда он с ней пойдет?
Никуда. Ну, у них другие, скажем, да, тоже есть словечки общеупотребительные, которые могут перейти, скажем. Поэтому, в принципе, я... Даже иногда у нас есть такие темы, такая лексика русского языка. В шестом классе мы изучаем, да, и жаргон у нас специальный.
Рановато.
Есть. Ну, шестой
как
класс лексика. Шестой класс, ну, вот мы об этом говорим и напоминаем. Помните, пожалуйста, о том, с кем, когда и в какой ситуации вы об этом говорите. Одно дело с учителем, другое дело с родителями тоже, надо помнить об этом, да, с бабушкой, с дедушкой тоже.
Там немножко другая история.
Да, с одноклассниками. Но я уверен, а эти жаргонные элементы уйдут, а на их место появятся профессионализмы.
Профессионализмы без них, ну,
потому что они профессией будут заниматься.
Это отличительная особенность языка любого человека. Мы даже не можем и не должны, и бессмысленно даже пытаться с этим бороться.
Можно определить, да?
Если возбуждено, сразу понятно, человек работает
в органах.
Если у него добыча, значит, он нефть качает. Все в порядке с человеком, все замечательно. Если крайний, значит, опасная профессия. Ну, все. Договорились, все, разобрались.
Да. Поэтому оставим, в принципе, вот так серьезно к этому, что это засоряет наш русский язык, что это тормозит развитию нашего языка или усвоению, скажем, да, нашего языка. Я бы так категорично все-таки не заявлял.
Несколько лет назад у нас были активнейшие дискуссии со слушателями. Знаете, по какому вопросу? У нас, ну, как вы понимаете, радиостанция, мы освещаем в том числе и дорожную ситуацию. Угу. И вот для экономии времени, чтобы как можно больше сообщений, как можно больше информации успеть дать в эфир. Это же очень коротенькая рубрика. Мы говорим, так, на Каширке пробка там на таком-то участке, значит, на Ленинградке такая история, там Варшавка стоит в область, предположим. Mm-hmm. Да? И слушатели, что вы делаете, как вы можете, что это за Варшавка, что это за неуважение? Вам не кажется, что это уже перебор какой-то?
Ну, вот я уже только что говорил.
Какая-то солонщина уже пошла.
Конечно же, ну, существует закон экономии языка. Но ничего мы не поделаем в этой ситуации, правильно?
Не обрежем ли мы его совсем-то, язык-то наш?
Да нет, все-таки, повторяю, это разговорный стиль. Да? В рамках разговорного стиля, возможно...
Многое.
Все. Ну, вспомним Шолохова, пожалуйста, «Тихий Дон». Но ведь он речь своих героев не сделал, а принеси-ка мне, пожалуйста, там что-то правильное.
Не соблаговолите ли вы мне?
Да, конечно же.
Да.
А не освободите ли вы нос посредством платка, да? И так далее.
Какая гадость, господи, такое мещанство.
Ну, понимаете? Поэтому, в принципе, для разговорной речи это возможно. Да, если это учебно-научная речь, когда он вышел и отвечает, правильно, да, нам там, что такое причастие, как часть речи, пожалуйста, вот здесь, наверное, конечно же, надо использовать все языковые средства нашего богатого русского языка.
Анатолий Юрьевич, я сейчас буду на вас нападать. Угу. Скажите, пожалуйста, почему из ваших школ, вот так вот вы чувствуете, я уже с наездом, приходит ко мне такое количество... Такое число, простите, какое количество, господи, что я несу? Такое число людей с чудовищным, невероятным канцеляритом. Это откуда? Где они его нахватались? Откуда у ребят в 11 классе, у вот вчерашних выпускников, вот этот вот все автомобиль совершил опрокидывание? Ну, я понимаю, ты отработал 5 лет в органах, но там с тобой все ясно. Но здесь-то это что? Ой, где они его взяли?
Я думаю, что это желание выглядеть...
Умнее.
Умнее, образованнее, да. Он контролирует свою речь и вытаскивает из нее вытаскивает, на его взгляд, казалось бы, такие, ну, способные в большей степени точно передать содержание слова. Я думаю, что это только вот поэтому.
Просто выглядеть... это чудовищно. Он пришел тебе по 17 лет, человек, а ты мне говоришь, я являюсь учеником 11 класса такой-то школы. Что? Куда ты там являешься? Зачем? С ранних лет я испытывал желание. О. Чего? Что? Вот откуда эта тяга к утяжелению конструкции? Она мне совершенно непонятна, но мы, к сожалению, этим заражаемся. И это вообще, на мой взгляд, это даже едва ли не страшнее, чем...
Чем жаргон.
Чем, да, то есть чем жаргон точно страшнее. Да? Чем жаргон точно страшнее. Едва ли... Это, мне кажется, на одной... На одном уровне с табуированной лексикой, которую мы употребляем, надо и не надо. Потому да. что это портит гораздо сильнее. Ты вообще ничего не видишь, ты не видишь смысла за этими словами.
Евгения, ну вот видите, вы сталкивались с этим. Я все-таки в школьной практике в меньшей степени сталкиваюсь с использованием канцеляритов в сочинениях, в изложениях. Как раз все наоборот. Подчеркиваю, пишу, речевая ошибка, то есть разговорная форма. Разговорная форма. Я поймал...
Это смешно, да. Спасибо вам огромное. Сегодня у нас был невероятно интересный разговор. Доктор педагогических наук, учитель русского языка и литературы школы номер 2120 Анатолий Устинов у меня сегодня был в гостях. Анатолий Юрьевич сказал, что он принес нам песню. Друзья мои, как называется ваша песня, Анатолий Юрьевич?
«Давайте говорить на русском языке». Это песня польской певицы Фаины Николас. Она всегда говорит о себе, что она русская. Мама у нее сибирячка была, отец высланный немец. Да, и вот они переезжают в Польшу. Но она говорит, что русский язык она всегда любила, любит и будет любить. И говорить о русском языке как о высочайшем, ну, я не знаю.
Культурном наследии.
Да, культурном наследии России в целом. Слова Геннадия Малеева.
Спасибо вам огромное. Вот на этой чудесной ноте мы с вами сегодня заканчиваем. Меня зовут Евгения Фомина. В формате русского языка услышимся через неделю. Пока.
Судьбою дан ни в долг, ни на поруки. Я с ним рожден, хоть от России вдалеке. И красное словцо красивое по-русски я так люблю дарить на русском языке. Он красным был всегда при белых и прекрасных. В железный занавес он не был на замке. О судьбах дорогих, похожих или разных, давайте говорить на русском языке. Он храм мечты, где мы воятели и паства. Судьбы он баловень и праведник аскет. По-русски Пушкина читать, ведь это счастье и гордость, что он жив на русском языке. Мы языком своим во все века гордились. Он продолжает жизнь и в книгах, в словаре. На языке вражды мы все наговорились. Давайте говорить на русском языке.